друзья мои, ну и несмотря на, ну, мягко говоря, праздничную выходную атмосферу, к нам вновь в гости, как говорится, как в советское время говорили, как штык. Пришла Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро.
Доброе утро.
У Галины Викторовны, наоборот, страда трудовая, правильно?
Вы угадали.
Да, да, страда. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну и сегодня у нас тема заявлена, друзья мои, для нашей битвы очередной за родную речь. Тема такая: литературный язык и норма. И, Галина Викторовна, вот хотелось бы маленькую предисловие сделать к нашей беседе. Вы знаете, периодически к нам также приходят психотерапевты. Ну, не к нам, хотя пора бы уже, конечно. Но консультировать публику.
Да.
Ну, различные там учения Юнга и прочих товарищей оперируют этими мыслями. И вот я заметил такую интересную вещь. Может быть, это недавно появилось, да, или это тенденция последних десятилетий, но в психиатрии, я бы сказал так, буйным цветом порока разрослась, ну, скажем так, неосязаемая так называемая норма. Психиатры и психотерапевты, они вообще стесняются говорить о таком понятии, как норма. Они чаще всего говорят, что это, так сказать, все очень имеет большие допуски, вообще нормы нет. Хочешь так, хочешь этак. Все кругом больные, но все кругом и вроде как и нормальные, да? Но в языковой, сказать, нашей полемике мы же не можем опускаться до этого психиатрического уровня и говорить, например, что в русском языке, например, нет теперь нормы. Да? Мы должны четко застолбить, как говорится, поляну.
Ну, да, слово четко.
Не поляна.
Да, слово четко, полярно, звучит так обнадеживающе. Но я должна сказать сразу. Лет 20, а может быть 30 назад, не помню, я заинтересовалась психиатрией. И в Крыму, да, вы знаете, такое мистическое совпадение, в Крыму, отдыхая примерно месяц, изучила учебник по психиатрии, который привел меня к выводу, вполне адекватному тому выводу, который вы сейчас услышали от приглашаемых психотерапевтов.
Надо учесть, что с Галиной Викторовной мы не договорились до эфира, что мы будем говорить о Крыме.
Нет, я просто, когда изучила этот учебник, эту книгу, я убедилась в том, что нормы нет. Если ты слишком возбудим, это отклонение от нормы. Если ты слишком пассивен, у тебя заторможенное восприятие, это тоже отклонение от нормы. Если ты все близко принимаешь к сердцу, это не совсем правильно. Но если у тебя есть некий заслон, это тоже отклонение от нормы.
А нормы самой и нету.
Видимо, ответ на вопрос, что есть человек, остается открытым. А с другой стороны, это внушает нам и некоторые оптимистические посылы. Это значит, что многообразие, многоцветный спектр человеческих эмоций, переживаний и так далее, это и есть человек. Именно это обусловливает и его креативное начало, его способность.
А я с вами поспорю, Галина
Викторовна. Давайте, поспорьте.
Вот есть научный факт. 36,6. Температура. Кстати, вот. В Америке у вас какая температура нормальная? Сколько?
98,6.
Сколько?
98,6.
98,6.
По-моему,
так,
давно не
измерил. 36,6.
Так, не спорь с преподавателем.
Норма-то есть? 36,6.
Да, не спорь с преподавателем, все равно, кажется, не прав. Я помню, когда у меня родилась дочь, это любимая фраза моей мамы, неважно, когда родилась у меня дочь, у нее была постоянно температура, которую называют субфебрильной, 37,1. Потом выяснилось, что эта температура вполне нормальная для младенца. Не исключено, поскольку есть некая вариативность в отношении нормы давления, то не исключено, что и для пожилого возраста, и для, может быть, какой-то не то что болезни, но какой-то небольшой патологии тоже существует некий диапазон.
Но мы-то, Галина Викторовна, вправе требовать от народа исполнения...
36,6, да?
Да?
Вправе.
Вы знаете, я незаметно для вас...
Кто горячий, вон!
Так я незаметно для вас подвожу вас к мысли, что норма тоже, как бы сказать, лобильно, вариативно. Угу. Сегодня одна норма, в определенный период времени, в определенный, на определенной стадии развития культуры, в том числе языковой, могли быть одни нормы, а сейчас могут быть другие, при том, что остается стабильной некоторая основа. Та, которая обеспечивает преемственность культуры, та, которая сохраняет традицию, и та, которая сохраняет национальную самоидентификацию. Mm-hmm. Потому что развитие языка теснейшим образом связывают и справедливо связывают с развитием становлением нации. Известны примеры, что современные тюркоязычные народы, турки, вполне достойная нация и так далее, и так далее. Так. Когда-то переживали, ну, скажем так, первичный, племенной период своего становления, и тогда у них государственный язык был арабский. И пришлось даже через некоторое время, когда тюркоязычные народы формировались как нация, ну, конкретно как турецкая нация, турки, приходилось даже продвинутым умам публиковать трактаты в защиту турецкого языка, где доказывалось, что на турецком языке тоже можно было создавать великие произведения. Вы будете смеяться, не верить, но, по-моему, я вам об этом говорила, это общеизвестный факт, так, что когда Данте написал свою божественную комедию, ну, вы знаете, он ее назвал просто комедией, потому что здесь речь шла о движении человека из ада в рай,
да.
Вы помните там ад, чистилище, рай, а божественную ее назвал современник Боккаччо. Так вот, когда он написал эту комедию, видео на живом итальянском языке, она была принята в штыки подавляющим большинством высоколобых, поскольку тогда считалось правильным создавать великие произведения на латыни, а итальянский язык назывался латино-вульгата, вульгарной латынью. Угу. Это я к вопросу о том, что и нормы меняются в соответствии с развитием человека, человечества и, соответственно, его культуры.
Это а мы какой можем сделать вывод?
А мы какой?
Создай какое-нибудь произведение на тарабарском языке, так, и тут
друзья,
же, понимаешь, появится
друзья,
язык.
Ну, могу я обратиться к нашему всему.
Так.
К Пушкину, который, кажется, предвидел самые возможные вопросы и давал на них ответы. Вот Пушкин, я, естественно, выписала эту цитату, в 1836 году.
За год до смерти.
За год до смерти, совершенно верно. В журнале «Современник», в письме к издателю, сказал следующее. «Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре». То есть он живет. «Но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков». То есть это та самая мысль, которую мы постоянно проводим. Никто не говорит об омертвении языка, о некой застывшей норме, поскольку ее, если мы обратимся к прошлому, и не было застывшей нормы. Все признают существование языка как живого организма, но для того, чтобы не прерывалась связь времен, для того, чтобы мы не теряли высочайшие и необходимейшие свойства языка, быть коммуникацией, быть не только средством коммуникации, не только орудием коммуникации, не только для современников, но и для предков и потомков, мы должны все время помнить и о неком нормативном фундаменте. Поэтому существует такое понятие, как норма языковая, но это понятие обязательно корреспондирует, соответствует и представлению об историческом процессе этой нормы. Точно так же, как когда-то была норма сечь плохих гимназистов после занятий, оставлять их без обеда.
Очень хорошо.
Сейчас... Вы знаете, я с вами согласна, но меня никто не слышал. Нет, ну, конечно, это шутка.
А потому что
это
педагоги шутка. Все женщины, рука не поднимется на верзилу.
Хорошо, оставлять без обеда и так далее.
Попробую его, да.
И другие способы наказания. Я помню фильмы трофейные военных лет с Диной Дурбин, где провинившихся девочек оставляли в классе, и до вечера они писали на доске одну и ту же фразу. Я сегодня плохо ответила по такому-то там предмету. И так далее, и так далее, и так далее.
А ведь какое поколение золотое выросло, правильно?
Ну,
а теперь?
Вы знаете, я сейчас вспомню...
Дурак на дураке.
Это что, в плане самокритики? Или в плане намека?
Да.
Или в плане намека на гостей? Как это, как вас понимать, прикажете? Печально я гляжу на наше поколение.
Да.
Ну, это говорил Лермонтов, а мы совсем не считаем его поколение.
Ну, вы лично за физическую, так сказать, составляющую воспитания? Розгами, ремнем, пряжкой.
Ну, вот если сейчас кто-нибудь попробует это сделать, даже схватить за руку,
да, ювеналы прибежут.
То есть ювеналы прибегут. Хорошо, если они прибегут без прокуроров, судей и прочее, и прочее. Так что то, что считалось нормой и в отношении образа жизни, системы воспитания, вы сами понимаете, это все живет, трансформируется.
Галина Викторовна, но да. Справедливости ради надо сказать, да, что современному русскому языку меньше 200 лет. Потому что если мы почитаем писанину, извините, вот допушкинскую, да, любую, и билетристику, там еще что-то, невозможно считать. Порядок слов в предложении абсолютно другой.
Вы немножко так... в эмоциональном порыве немножечко так, какое бы сказать слово, перегибаете палку, передергиваете немножечко.
Утрирует.
В запальчивости, да. Это точное слово, хотя оно иностранное, хотя, но то, которое мы уже воспринимаем как свое. Хорошо, старшие современники Пушкина, которые писали до него, Карамзин,
да,
Жуковский, в конце концов читаем и даже ставится на современной сцене, в том числе московской, Сумароков, Антиох Кантемир, конечно, тяжеловесный слог, старший современник Иван Андреевич Крылов, а он очень даже читается и запоминается с младенчества, менее известный Книжнин, Озеров, согласитесь, это уже некое, а Ломоносов науки юношей питают, отраду старым подают, счастливой жизни украшают, несчастный случай берегут, в домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха, и так далее, и так далее. Я помню это наизусть со школьной скамьи. Прекрасная ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны. Ода. А Державина я не упомянула. А Державин чем плох? Жизнь Званская.
А вот Тредиаковского это невозможно читать.
Екатерина О. приехала в Царское село. Это такие остроты. Но за него заступался так со свойственной ему широтой гения даже Пушкин. Конечно, Василий Тредиаковский был несколько неуклюж, но очень старателен. Кстати, я вспоминаю легенду, связанную с ним. Ему приснился сон, что будто бы Василию Кирилловичу Тредиаковскому, что будто бы он однажды шел по Невскому, а может быть, во всяком случае, по Петербургу, а навстречу ему каким-то образом явился Петр Первый, который сказал: «Вечный труженик», или это не во сне приснился, или это на самом деле было. Но легенда, я передаю основное содержание дословно.
Да.
По поводу обстоятельств не ручаюсь за свою память, а содержание дословно: «Вечный труженик, а мастером не будет». Так тоже бывает. Есть и в науке, и в искусстве, и в литературе вечные труженики, которые внесли свою лепту все-таки в развитие, по крайней мере, теории стиха российского. Так что Тредиаковского изучают филологи, это тоже некий этап.
Галина, смотрите, есть литературный язык, правильно?
Есть, есть.
Есть народная речь.
Есть.
В народной речи мы можем выделить норму?
Вы знаете, поскольку литературный язык признан абсолютно всеми, от Пушкина до Горького и, наконец, до наших последних энциклопедий и словарей, языком, обработанным из сырого народного языка. Таким образом, народный язык является той самой почвой, пока еще не культивированной, не возделанной, на которой и прорастает литературный язык. Поэтому никакой демаркационной линии...
То есть что ж, народный язык у нас чернозем, а там, быть, и песчаник?
Вы знаете, чернозем это звучит совсем не так плохо, к слову. Но вы понимаете, одно дело почва невозделанная, другое дело почва обработанная. Литературный язык относится к языку народному как нечто обработанное к сырому материалу. И то, что этот чернозем постоянно дает новые и новые растения, да, есть то, что мы можем назвать сорняками, но по этому поводу тоже есть масса всяких цитат, я их припасла, но я, поскольку их содержание, в общем-то, сводится к одному, что сама жизнь подсказывает, что остается в языке, а что уходит. И, конечно, вот по поводу норм можно привести массу самых разнообразных примеров. Скажем, долгое время слово «смысл» во множественном числе не употреблялось.
Смыслы.
А сейчас сплошь и рядом. Поищите, какие здесь смыслы, и так далее, и так далее. Теперь, я всегда, честно признаюсь, говорила «развитый человек», «развитое общество». Когда мне надо было что-то там уточнить, поскольку, ну, вы знаете, я большую часть своей жизни поработала в энциклопедии, у меня страсть ко всяким энциклопедиям, словарям и так далее, я когда полезла проверять там что-то такое и увидела, правда, это словарь Ожегова 72-го года, но для исторической грамматики не такой уж большой период, ну, 40 лет, скажем. Там нет слова «развитый», там есть только слово «развитой». И поэтому развитое общество, развитой человек...
И даже про ребенка нельзя было сказать «развитый ребенок».
Там вообще такого
ребенок?
Слова с ударением на «а» нет. Нет там такого слова с ударением на «а». Вы меня поняли. То есть
развитой.
Я думала, что можно и так, и другое. То есть только развитой. Развитой человек, развитое общество, развитой язык. А «развитый» с ударением на «а» такого слова просто нет.
А вот вопрос к вам. Тогда, Галина Викторовна, перед тем, как вы, значит, окончательно углубимся в эту историю, а как вы относитесь к такому кладезю, скажем так, неологизмов и обогатителю языка нашего литературного, как уже даже составляемые в виде отдельных словарей криминальный жаргон?
Вы знаете, я отношусь к этому как к явлению историческому, вполне обусловленному и оправданному. Поскольку я знаю, что я тут солидарна далеко не со всеми, но среди тех, на чей авторитет я могу опереться, это Станислав Сергеевич Говорухин, который в первые годы перестройки, в начале 90-х годов, печатал цикл статей, где обозначил то, что произошло в нашей стране в великой криминальной революции. Я с ним совершенно согласна. Поэтому удивляться не нужно тому, что вот я, по-моему, даже принесла или не принесла.
Нет, я не удивляюсь. Не я к тому, что существует ли как бы эта реальность параллельно, да, автономно, либо вот перетекание происходит.
Так я хочу сказать, от этого и обогащения, я не знаю, как это слово обогащение подходит или нет, наш словаря криминальной лексикой. Кстати, прикид – это слово, которое, казалось бы, это не крышевание, это тоже из той самой фени. К тому же дается огромная полоса в московском «Комсомольце» для исповеди одного профессионального карманника, который хвастается, как некогда стахановцы, успехами, тем, каким он был, какой он был с золотой ручкой. И, правда, 11 раз он сидел в тюрьме, но это так, кого-то он хотел выгородить. А так, герой наших дней.
Да. Ну что же, друзья мои, сегодня ликвидируем безграмотность с Галиной Викторовной Якушевой, народную, и говорим о литературном языке и о норме. После новостей продолжим.
Сергей Стиллавин и его друзья.
Дорогие товарищи, граждане, сегодня 2 мая, в тот день, когда было принято в советское время культурно отдыхать,
да,
культурно готовиться, можно сказать, к 9-му. Вот, сегодня у нас рабочий вторник, да, и сегодня с нами Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук и профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Сегодня мы говорим о литературном языке и норме, да, и норме.
Да.
Вот, а так все-таки, Галина Викторовна, о норме язык, просторечной норме, да, или норме литературной?
Мы говорим о норме литературного языка, но я должна дать несколько комментариев. Во-первых, я обращаю внимание на то, что, продолжая традицию, мы с вами работаем тоже в области культуры. Поэтому культурно отдыхать в советское время и культурно работать сейчас, согласитесь, одно ключевое слово – культурно. Так вот, что касается нормы, то эта норма касается... то эта норма относится к тому литературному языку, который воспринимается в данный последнее время данным поколением, носителям языка, как язык правильный, своего рода образец, и имеющий определенно некие примечания, примечания, которые мы находим в словарях. Иногда пишут региональные, там, территориальные, иногда социальные, то есть некая специфика у такого слова или такого оборота, иногда просторечие, иногда даже вульгарное, и так далее, и так далее. И тут мы делаем следующий вывод, что литературный язык состоит в основном из корпуса, скажем так, нейтральных слов, но он может быть обогащен и целым рядом диалектных, региональных слов, может быть, иногда просторечных, в зависимости от того, в какой ситуации находятся говорящие. Одна из серьезных проблем, которые отмечают практически все языковеды, это вольное или невольное отождествление языка художественной литературы и литературного языка. Mm. Литературный язык – некая система, подверженная правилам, имеющая свои нормы, нормы правописания, нормы произношения, нормы соподчинения слов и так далее. А что касается языка художественной литературы, то это тот креативный, мощный, потенциал языка и, если так можно сказать, духовного запаса нации, который в образно такой содержательной системе выражают в своих произведениях писатели, я имею в виду и прозаиков, и поэтов. И вот этим своим выражением, отражением они обогащают литературный язык. Не всегда то, что в своем творческом порыве создал автор, входит в литературный язык, но очень многое в совокупности литературный, то есть нормативный язык, обогащает. И здесь для того, чтобы не быть голословной, я приведу несколько интересных цитат и несколько интересных примеров, чтобы слушатели почувствовали, как все это происходит в живом процессе. Вот, например, Карамзин. Тот самый Карамзин, который ввел в русский язык очень много калек, заимствований из немецкого языка. В частности, благосостояние, Wohlstand. Это прямая калька, то есть перевод каждой из частей слова. И таких примеров много. И в то же время, кто скажет, что Николай Михайлович Карамзин не исконно русский писатель, и патриот, который очень много сделал для развития
вот
русского языка.
Очень не хватает такого человека, чтобы вот эти все англицизмы перевести на нормальный русский язык. Да. Например, вот сегодня народ требует, говорит, переведите на русский язык слово хэштег.
Или блокаут.
Хэштег.
По-моему, расчет.
Вы знаете, сама жизнь подскажет. Когда я была совсем маленькой девочкой и жила подолгу еще даже до школы у бабушки с дедушкой, это была семья интеллигентных врачей, то часто дедушка, когда говорил о том, что кто-то к нам придет в гости, он говорит, мы устроим журфикс. И я считала, что журфикс это пати, как сейчас говорят часто, вечеринка. Это гости. Будет журфикс. И только позднее я узнала, журфикс это определенный день для приемов. Это было принято в определенных слоях русского, российского общества, когда, скажем, все знали, что приемный день, там, четверг,
открытых
или не каждый
дверей.
Четверг, там, раз в две недели и так далее, и так далее. Сейчас слово журфикс практически ушло из словоупотребления.
Да.
Но говорил не только мой дедушка, у него было много друзей, я помню этих старичков, старушек, то есть тогда они... мне не может быть там в 4-5 лет.
Энтомология, журфикс, это как фиксация журналистов?
Да, фиксированный день, определенный день, дословно. Но имелось в виду определенный
жур
день приема.
Жур по-французски. День, фикс.
И просто этот пример у меня на памяти, потому что он связан со мной. Но я думаю, таких примеров можно найти достаточно много. И Карамзин говорил следующее. Слова не изобретаются академиями. Они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка, или в произведениях, в употреблении языка это живой, живая разговорная речь, или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новые мысли, одушевленные слова входят в язык самовластно, помните, о голоестественном процессе, украшают, обогащают его без всякого законодательства с нашей стороны. Мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, они в нем уже существуют. Надо только открыть или показать оное. И тут я пропускаю интересный кусок в пользу самого интересного. Возмущался Белинский, читая нападки на Гоголя. На Гоголя нападали за ошибки, и как хороша была отповедь Белинского. Господа, не пора ли бросить эту старую замашку? У какого писателя нет ошибок против грамматики? Да только чьей? Вот вопрос. Карамзин сам был грамматика, перед которой все ваши грамматики ничего не значат. Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик. Если у меня есть время, я зачитаю...
Конечно.
Да, я зачитаю еще интересные цитаты.
Да.
Николай Полевой, вполне благопристойная личность.
Не
известный...
Борис. Не Борис.
Нет, не Борис. Ну, а что вы имеете против Бориса и против его повести о настоящем человеке? Я понимаю, это соцреализм в период его лакировочного расцвета, но, друзья мои, я совершенно согласна с Андреем Донатовичем Синявским, который не просто вычеркивал соцреализм из истории мировой и, в частности, нашей отечественной культуры, он называл это неоклассицизмом, своеобразным классицизмом, с нормативными установками, борьба чувства и долга. Нас учили в школе, что обязательно надо показать борьбу нового со старым и так далее. Ну, правила трех единств были в классицизме 17 века, а в неоклассицизме, в соцреализме 20 века были другие правила, но это не значит, что литература, создаваемая в рамках, кто-то скажет, в тисках этих правил, была 100% бездарная. Это не так. Продолжаю. Николай Полевой, один из известных и уважаемых литераторов, критиков 19 века, в журнале «Русский вестник», разбирая «Мертвые души», спрашивал, где вы слыхали следующие, например, слова на Святой Руси? И в цитатах: «В эту приятность чересчур передано сахару. Болтая головой, встретил отворявшуюся дверь, здоровье прыскало с лица его, юркость характера пропал, как волдырь на воде. Краюшка уха его скручивалась, сап лошадей, шум колес, седой чапыжник, густую щетиную вытыкавший из-за ивы. Мы могли бы усатирить примеры». Вот вам к примеру, усатирить.
Усатирить.
Да,
усатирить.
От слова «сто». Сейчас говорят «удестерить», «усатирить».
Мелко живем, там усатиряли.
Я обращаю внимание на те слова, которые считались нормой, поскольку Полевой выступает тут в роли наставника в области русского языка. Усатирить примеры, но в приведенных на немногих, не видите ли вы вашего, это он обращается к Гоголю, незнание русского народного языка? По-русски говорится «переложить сахару», а «передать сахару» не русская фраза. Головой у нас качают, а не болтают. Встретить можно только то, что идет навстречу, а не дверь. А на воде вскакивают пузыри. А «волды» говорится о пузыре или шишке на теле. Краюшка, говоря об ушах, не употребляется. Сап значит болезнь лошадей, а не сопение. Там сап, как стук колеса и сап лошадей. И где вы слыхали слова «прыскало здоровье», «юркость нрава», а не характера, в том значении, в каком вы их употребляете. Никто не отвергает обогащение русского языка простонародными словами. Но для того надо бы знать язык простонародный, иметь вкус и еще более хорошо узнать науку русского слова. Так Полевой учил Гоголя. Один из современников Гоголя...
А Гоголь-то не хотел учиться, да?
Вы знаете, у Гоголя нашлись мощные защитники. Цитату из Белинского я вам уже приводила. И еще некий Чижов. Мне это лицо неизвестно, но это в минус мне. Ну, во всяком случае, он не так был популярен, как Полевой, я не говорю о Белинском. Чижов отмечал в своем дневнике 1847 год. А, все ясно. Он один из современников Гоголя. Я могла его не знать. Он, если бы он был журналистом, даже малоизвестным, наверное, имя у меня было бы где-то на слуху. В своем дневнике ошибки Гоголя в первой главе «Мертвых душ». Цитата. «Сидел не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя, по всей строгости сказать, без глагола «был». Сокращенные прилагательные всегда подразумевают глагол. Следовательно, если нет глагола, подразумевается «есть» и не ладится с прошедшим временем.
Так.
Он выбежал весь длинный, не по-русски. Запах, который был сообщен, заснул 2 часа. Заснул нельзя сказать сколько. И если можно, то неопределенно. То есть на 2 часа и так далее. Но тот же Чижов признавался позднее. Минутами я беру в руки мертвые души Гоголя и беспрестанно прошу внутренние извинения у нашего истинного таланта. Не знаю, с чего мне показался дурным и несовершенным его язык. Теперь он мне кажется превосходным. Нигде, решительно нигде не заметил, чтобы он выходил за пределы требуемого предмета. Везде он в рамках рассказа, везде сам язык ровно в ладу с содержанием и ходом дела.
Галерий, да как же такое возможно, что заснул 2 часа?
Но...
Вот что, не русский заснул 2 часа?
Вернусь 15 минут.
Дорогие друзья, я тут должна опять сослаться на авторитет.
На авторитет.
Лев Владимирович Щерба.
Так.
Известнейший наш отечественный языковед по этому поводу выразился не именно по поводу Гоголя, а по поводу ошибок высокоталантливых писателей. Когда чувство нормы, имеется в виду читатель, воспитано у человека, он начинает чувствовать прелесть обоснованных отступлений от нее у хороших писателей. Вы знаете...
Эх, Галина Викторовна,
простите,
значит, мы им индульгенцию выдали.
Простите, какую?
Сергей Стиллавин и его друзья.
Да, друзья мои, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, мы продолжаем наши встречи по вторникам. Сегодня вторник, да, если вы слушаете нас, это сегодня вторник, рабочий день. Если вы не на работе, стыдно. Ну вот, Галина Викторовна, хотел вас вот парировать вот этого товарища, как Глушко?
Чехов?
Нет, другой.
Глуховский.
А, Глуховский?
Нет, вот там еще у вас Щукин, или как его фамилия?
А, Щерба.
Вот, Щерба, говорит. Да. Если, говорит, у вас развито, значит, знание нормы, да, то вы острее чувствуете вот эти нюансы, да, и отклонения.
Это не я сказала, это Лев Владимирович.
Я хочу сказать, что это меня наводит на мысль вот о наших современных живописцах, которые, ну,
кубисты.
Кубисты уже были давно, да, авангардисты и прочие, которые тоже оперируют, вот, если вы хорошо образованы, значит, вы чувствуете наше искусство. А если наша мазня вам не нравится, так идите подучитесь в Академии художеств. Плевок в лицо народу.
Так, Сергей, я должна вас успокоить.
А тут
Диловка. Да, Сергей, я должна вас успокоить.
Да.
То, что нам представляют авангардизмы, для меня совершенно жестко и четко ассоциируется с новым платьем короля. Известная сказка Андерсена, где люди, действительно лишенные эстетического вкуса, для того, чтобы изобразить, ну, есть исключение. Я не хочу тоже так уж немного... не знаю даже, как подобрать слово. Ну, так грубо и резко зачеркнуть всех кубистов. Но очень многие авангардисты...
Но большую часть точно.
Ну, действительно, есть впечатляющие вещи. Их не так много есть. Но я веду к тому, что очень многое в авангардистском искусстве ориентировано на людей, которым очень хочется не столько быть, сколько казаться. И поэтому они, так же, как в «Новом платье короля», они... изображают восхищение, глядя на черный квадрат.
Я к чему клоню-то, Галина?
Я поняла.
Неужели у Гоголя не было таланта написать, не искривляя нормы, так же великолепно?
Но вы же сейчас немного путаете разные вещи. Одно дело идти по линии пушкинского высказывания, как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я речи русской русской не люблю. Одно дело румяные уста и грамматическая ошибка. Одно дело небольшое отклонение, небольшой изъян, которые придают очарование языку. А другое дело полностью разрушение всех норм. Речь же идет не о, вы слышали о потоке сознания.
Да.
В начале 20 века философ-интуитивист Анри Бергсон говорил о том, что надо фиксировать мысль до того, как она оформится во фразу. Это другое. Вот это уже ближе.
Хорошо. Галина, это у нас культурологический спор. Мы затеем. Надо плебисцит устроить на эту тему.
То есть это о разных вещах мы говорим.
Да. Галина Викторовна, про современных авторов. Вот я знаю, вам ваши студенты носят книжонки всякие, да?
Носят.
Ну, говорят, вот, мол, мы читаем. Вот и читают, что же они ваши?
Ну, я должна сказать, что студент у меня... очень разное.
Да.
Кто-то меня познакомил с Миланом Кундерой, а был студент, вот, кстати, в Щепкинском училище, который меня познакомил с Дмитрием Глуховским. Не буду уверять, что он со своим «Метро» произвел на меня, роман его первый, произвел на меня большое впечатление, но вот сейчас в газете «Метро» публикуется его роман-текст. И я обратила внимание на некоторые, на мой взгляд, лексические диссонансы, которые не поддержаны мощным талантом. Может быть, я ошибаюсь. Например, рассказывается о некоем Илье, который после 7 лет заключения, но он попал из-за того, что вступился за любимую девушку, то есть из благородных побуждений, и вот он возвращается домой. В вагоне метро он мог людей разглядывать безбоязненно, в вагоне он никому не был нужен. Все утопли в своих телефонах.
Утопли.
Мы утопились, там, с горя, наблюдая за разрушением русского языка. Но все утопли, в какой мере это слово уместно в данном контексте?
Утоплю из-за Глуховского, может
все
быть.
Все утонули, может быть.
Спасения не видно. Не видно спасения.
Теперь, я понимаю стремление использовать современные такие эмоционально окрашенные и нестандартные эпитеты. «Не хочешь со мной на навку сходить? Ледовое шоу, говорила одна ухайдоканная, смуглявая тетка другой». Ну, вообще, вот я вспоминаю...
Ухайдокать
это довести до изнеможения. Видимо, имелся в виду именно этот смысл, потому что ее подруга рассказывала там о чем-то другом, отвечала та более чем 50-летняя, оштукатуренная поверх измождения. Но дело даже не в слове, а в стилистическом, на мой взгляд, таком...
Грубовато?
Дело даже не в том, что грубовато, как-то невкусно.
Так описывает невкусных людей.
Ну,
невкусные люди, невкусные люди.
Ну, оштукатуренные поверх измождения. Ну, я не знаю, оштукатуренные поверх измождения. Знаете, поверх измождения,
я не знаю.
Ну, видимо, здесь надо было получить некую экспрессию.
Да.
Теперь, этот уже вопрос может быть публики.
А мы, Галина, оставим на нашу следующую встречу.
А можно вопрос?
Конечно, вопрос.
Вот сейчас, о современном дне мы по-прежнему говорим «менты» или надо говорить «понты»?
Ох, Галина Викторовна,
потому что Глуховский говорит «менты».
Глуховский,
да.
Понятно. Галина Викторовна, вам, как всегда, большое спасибо за наш час, он пролетел незаметно. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, была сегодня с нами, как обычно. Галина Викторовна, вас с праздником, с наступающим.
Спасибо, взаимно.